Это он, оказывается, в Мексике. В Мексике ось аллергия пропускает американский период, там очень другая совсем развивается концепция. Но в Мексике он сталкивается не только с потрясающими художниками-муралистами, это Диего Риверы, конечно, прежде всего, но также Арусо, которого он считает своим братом в искусстве, и это Сикейрос. Он сталкивается с потрясающим фольклором. И надо сказать, что сюрреализм тоже очень ценит фольклор и очень многое находит на фольклорном уровне. И Эйзенштейн начинает делать серию «Боя быков», которую мы знаем, у Пикассо тоже есть «Потрохи Мамахи» и вся эта концепция. Вот давайте мы сейчас посмотрим, как, почему вдруг возникла идея раскрытого быка, потом вот два как бы ракурса быка, который одновременно святой, и мулеты образуют фактически ним над ним. Следующее, если можно вот видеть, одновременная гибель быка и Тореадора. Это называется «Смерть быка» «Lost of Stores», название всей серии, это отдельные примеры. И вот следующее дальше, это одновременно, это называется «Прощение», пардон, по-французски он написал, где друг у друга просят прощения распятый бык и Торреро, который перенимает, как святой Франциск, стигма бык на себя. Ему Тореадор Тореадисиаго признался, что он любит быка и даже испытывает почти эротическое влечение к этому зверю, когда он убивает его мулетой. Абсолютно сюрреалистическая образность единства смерти и любви, и смерти любви, и убийство как выражение, предельное выражение почтения. Мы знаем, откуда возникла корида. Корида – это ведь остаток древнего поклонения быку, как богу, на средиземноморском, да, реале, как это попало из древнего Крита, попало в Испанию, из Испании в Мексику. И Мексика в честь какого-то праздника, в данном случае в честь 303-й Мадонны Гваделупы, была устроена серия вот боевых быков, которые за что им видел и снимал. И сама идея, что в честь Христа и Богородицы приносится в жертву бык, это смешение язычества и христианства, это опять смешение прологического отношения к природе и логического, это сочетание высочайшего этического идеала вместе с почти криминальным под поведением, да, убийством на глазах людей, неважно, не только зверя, но и происходит убиение зверем человеком. То, что запрещено, и тем не менее это принимает вся страна как национальный обряд. И вот все это вместе сплетается в серию «Бой быков» или «Lost of Stories», следующий сезон. Вот смотрите, здесь вообще произошло слияние. Здесь Тореро, распятый на быке, слился с ним, где бык, где Тореро, трудно сказать, они слились фактически в единстве. Следующее. Вот здесь же прямо Христос в образе Тореро, который принес себя в жертву ради чего. Правда, здесь опять слияние двух мифов. Причем меня удивляют некоторые люди, которые полагают, что это богохульство. Я считаю, что это как раз выражение чисто мексиканского отношения и к обряду, если хотите, к христианству. Вот и бык, который скорбит как бы по убиенному им Тореро, который становится как бы новым Христом. Следующий. Вот это синтезирующий. Последний называется синтез, где бык убивает Тореро. Это самый реалистический вариант серии серии. Я думаю, что тут есть что-то, о чем я сказал свой Пикассо, потому что здесь есть какое-то качество графики Пикассо. Следующий. Вот еще одна серия. Эта серия была сделана немножко позже, в гостинице, на гостиничных планах. Вот обратите внимание, как Эйзенштейн вводит сюда. Он вдруг вводит мотив первобытных рисунков северных народов. Вы знаете, наверное, что олени с их рогами играют очень большую роль в северной мифологии. И Эйзенштейн вдруг делает на голове быка вот того, тот самый как бы олень крест, на котором будет разгадан бык, потому что олень тоже есть жертвенное животное и обожествленное насилие. Это просто он занимался гордичным языком произошел. Вот еще один вариант. Вариант почти, я бы сказал, такой лирический и домашний, где одно включено в другое, почти нет того травматизма и напряжения. И я бы сказал, что здесь вдруг попытка представить взаимное убийство как слияние в любви. Крест как постель. Дальше смерть Дургана. Конечно, Игорь Михайлович находится в кругу тех же представлений, которые он думал с чтением манифеста, все, что они обсуждали, с тем же сносом. И возникает тема, однажды в дождливую пору, когда шли дожди, и невозможно было снимать мексиканские фильмы, Эйзенштейн сел и за несколько дней сделал 180 вариаций на тему смерти Карлсона. Самыми разными способами, соединяя разные сюжеты. Вот здесь как бы такой все время реалистический почти момент, где Макбет и Леди Макбет идут убивать короля Дунка, который почти эпиграфически нарисован, вот он сдвинул корону. Но дальше подает нечто неожиданное. Смотрите, вот после убиения, что произошло? На голову, это самая леди Макбет, надета не корона, а голова с короной. Потому что, собственно, королевское достоинство нельзя отличить от короля. Нельзя снять корону. Можно только отрубить голову короля. И ты оденешь на себя голову. То есть это совершенно сюрреалистический такой, я бы сказал, образ. При этом эротическая поза Макбета, поклоняющегося леди Макбет, которая стала королем. Кто, собственно, здесь король? Это не Макбет, это леди Макбет. Вот еще один вариант, где над ней голова убитого. Вот это вообще удивительный рисунок. Это леди Макбет Андрогин. Одна из тем, которая очень волновала и интересовала, так сказать, сюрреалистов всегда. Видите, это наполовину Макбет, наполовину леди Макбет. И вот этот самый андрогин с мечом, который направляет, который отрубил голову и призрак короля за ним, почему это вошло сюда? В это время обсуждается очень серьезный вопрос сверхчеловечности андрогина. Действительно ли андрогин является, это после Кирхегора, довольно серьезное есть традиция, что ли, обсуждения темы андрогинизма, и об этом сюрреалисты тоже много думали. И вот насколько убиение короля является деянием андрогина, как сверхчеловека или нет человека. Вот Эйзенштейн делает только такую вариацию. Еще одна. Вот еще один рисунок на тему короля, где вдруг вводятся ритуальные младенцы, поддерживающие самого короля Дудка. Под расчленением. Эйзенштейн очень внимательно относился к рисункам графики вообще сюрреалистов. И у меня ощущение, что он довольно много видел, в частности, он не много, безусловно. Но здесь гораздо больше драматизма, если как-то в салоне больше, хотя великолепно тоже. То есть Эйзенштейн в эту линию кухто элегантно превращает вдруг в противоречие. И вот это знаменитое его рассечение, когда остается вдруг нетронутым нутро, и цель остается недостижимой. Король остается при убитом короле Дургана. Тут на самом деле язык Эйзенштейна, это все абсолютно нарисовано спонтанно, это не продумано. Он сам писал много раз, это автоматическое рисование. Он не думал, а когда он видел, он удивлялся тому, что его фантазия спродуцировала. И все трактовки пришли потом. Это эти 24-й номер этой серии, которая была 16 июня. Там с 9 по 16 в этой неделе он сделал очень много серий. Следующий, пожалуйста. А вот совсем уже смешная такая игра, тоже один из мотивов сюрреализма. Жизнь – это игра. И вдруг здесь оказывается, что убиение короля для Макбета – это всего лишь игра, которую можно с помощью абсолютно ироническое отношение к этому сюжету. Следующий. Вот один из мотивов, который возникает здесь. Самое удивительное, что Эйзенштейн скрещивает разные даже формы мышления, в частности религиозное мышление. Вы знаете, что очень многих мифов христианских рассказывается о том, как со святого содрали кожу. И Эйзенштейн вводит этот мотив в сюжет убиения короля Лугана. Следующее. А это вообще удивительное сочетание, полной несочетаемости, если можно так сказать, потому что это леди Макбет и король Макбет и Вильгельм Тель. Вильгельм Тель, который, как известно, стрелял в яблоко на голове сына, и здесь держала как яблоко. То есть он взял абсолютно разные сюжеты и смог создать как бы парадоксальный сюжет, остраняющий тот и другой образ. Да? Следующий круг. Да, это наша серия Дунган, повторяю, там больше 150 завершенных и пронумерованных рисунков, еще не пронумерованных, которые он не признал удачными, поэтому не поставил номер. Так, дальше у нас вот святые мученики, вот все то, что связано с мифологией. Как вы знаете, есть такое движение, кто читал книгу, знает, что у Фаррера есть движение под названием «Вероника». И вопрос, почему «Вероника»? Без что это расшифровывает нам. Вот. Святая Вероника, которая провела платом по лицу Христа и получила нерукотворный спас, да? Вот когда Фаррера проводит плащом по морде быка, это называется «Вероника». То есть это такое, я бы сказал, богохульство внутри религиозного действия. И вот здесь у него он по-французски пишет: Вероника, мать репортажа картинками. Это фоторепортаж, сказали ему, да? Профессия прежде всего. Значит, это попытка иронического отношения к мифологическому мотиву следующего. Даже удостоверенному автографом Христа, спас на рекатерной, следующее. Вот это попытка Вероника, первая фоторепортер, тоже по-моему, это. Нет, по-французски тоже написано. То есть та попытка иронического отношения к мифологии, которую пропагандировали некоторые сюрреалисты, она вот здесь была предпринята на этом сюжете. Да, вот еще такой вот сюжет. Мы это показали вам. Давайте покажем. Это уже Вероника, мать
Лубка,
Лубков, которыми торгуют. И следующий. Это Самсона Далила. Это уже ветхозаветная история. И за что я дважды сделал цикл Самсона Далила. Вот это знаменитая история, как Далила фактически сделала бессильным Самсона, отрезав его волосы. Сергей Михайлович, конечно, связывает иронически, опять же, с мотивом, который очень много рассматривался в литературе, в частности, того времени, эфридистской и отчасти сюрреалистической. Это мотив кастрации. Поэтому здесь непонятно, кто ли стрижет, кто ли кастрирует Самсона. Следующий. Это вот развитие этой темы в первом цикле, следующий. Это уже, да, такой безопасной бритвой. Здесь соединение истории Самсона и Далилы и кисточки Тореадора, которого тоже, видите, отрезают кисточку, лишая его достоинства, как бы, Тореадора. А это связано было с тем, что Тореадорам запрещалось ходить женщинам перед боем быков. И вот это тоже, таким образом, попытка через такой обряд фактически передать подсознательный страх кастрации. Следующее. Ну, здесь самого быка отрезает хвост. Опять Самсон Далила. И вот конец этой серии. То есть это другая серия, это другой день.
начинает делать Самсон Далю в другом совсем стиле, гораздо более поэтическом. Вот это называется «Под пером Самсон Далила». Первая прядь. Пять прядей. И вот здесь соединяется тоже, как медный коллаж, как внутри рисунка одного. Одновременно Самсона Далила и, конечно, Иоанна Крестителя Соломея. Да, как бы отрубленная голова, перенесенная в Далила. И, наконец, современная вариация на Самсона Далила, где отрезается ос у французского генерала. Это все мексиканские рисунки. Это связано уже с его фильмом. Гидеон восстает против жестоких нравов своего Синдада, и за что это рисует его связанного пиона, которого ловят на ласса, ведут на расстрел, и дальше пион, которого зовут Себастьян. Вот обратите внимание, Себастьян, который уже не стрелы против него античного, это будет постоянный мотив, потому что Себастьян до конца жизни. Вот здесь появляется впервые, и здесь Себастьян, да, это еще реминисценция Гойи, но также и сюрреалистов Мексики, расстрел крестьян во время революции 10-го года, следующий. Да, и здесь, смотрите, крестьяне этого растоптали, и он, как это было, лошадей, становится духом. То есть опять соединение человеческого образа и образа быка, кориды и казни восставших.